слушаете литературный радиожурнал «Невидимка». Апрель 1950 год.
Мы собрались в нашей редакции, друзья, накануне радостного весеннего праздника, 1 мая. Этот праздник дорог сердцу каждого советского человека. В эти дни мы думаем о мире и о весне. Наша великая страна – знаменосец мира. Лучший, талантливейший поэт советской эпохи Владимир Маяковский называл нашу родину «весной человечества». Первомайский праздник, праздник освобожденного труда, приходит к нам, как в свой родной дом. Но он желанный гость и там, где люди еще не сбросили оков. Его приветствуют труженики всей земли. Крепнет братская солидарность людей труда. 1 мая – праздник весны. На ситцах, на бумаге. Огонь на всем, красные флаги несем, несем, несем. Улица рада, весной умытая. Шагаем отрядом, и мы, и ты, и я.
Весна чувствуется всюду. И у нас на большом редакционном столе среди рукописей черновиков приютились букеты свежих подснежников. Вот около моей машинки тоже цветы.
Прекрасно. Ну, а приступим к делу, друзья. Сегодня должен выйти в свет новый номер журнала «Невидимка». Открываем его статьей Любови Тимофеевны Космодемьянской, матери легендарных молодых героев Зои и Александра. Пожалуйста, Любовь Тимофеевна.
Мне хотелось рассказать о своей новой книге для детей. Она выходит сейчас в Детгизе. Каждый день я получаю письма. Откуда только не приходят до них. Со всех концов страны, из деревень, сел, из больших городов. Пишут дети и взрослые, пишут школьники, учителя. В каждом письме слово привета, горячего сочувствия. И всегда страниц, исписанной то взрослым, то совсем детским почерком, кончается просьбой. Расскажите о ваших детях, как они росли, как учились, с кем дружили, какие книги любили, как воспитывались дома и в школе. Расскажите об этом непременно. На иных конвертах наклеены не наши марки. Эти письма пришли издалека. Это пишут простые люди из-за рубежа. Из Англии, Франции, Америки, Австралии. Если бы те, кто затевает новую войну, могли прочитать эти листки, они бы содрогнулись. Эти письма клятва защищать мир. Они полны ненависти к поджигателям войны и веры в то, что братство честных людей сильнее всех атомных бомб на свете. Как же ответить всем этим людям? Как рассказать каждому в отдельности о Зое и Шуре? Мои друзья дали мне такой совет. Вы должны написать книгу о своих детях. Это будет не только книга о Зое и Шуре, это будет рассказ о молодом поколении нашей страны. Безусловно, в письмах ответить моим корреспондентам было невозможно, и я задумалась над тем, что надо написать книгу. Но для работы над книгой не было достаточно времени написать мне подробно так, как бы хотелось. Тогда я стала рассказывать о детстве и юности Зои Шуры, писательницы, товарищ Вигдоровой. И вот вскоре выйдет книга, которая так и будет называться «Повесть о Зое Шуре». Мне хотелось, чтобы эта книга была о детях, которые родились и росли для счастья, о детях, которые светло и радостно жили в своей любимой стране. Я постараюсь рассказать обо всем, о чем меня спрашивали. О детстве и юности Зои и Шуры, об их характерах, о школе, где они учились. Я хочу также, чтобы это было словом в защиту мира и счастья всех детей, чтобы книга прозвучала как протест против угрозы новой войны.
Образы Зои и Шуры живут в стихах, пьесах, в картинах и музыке. Молодежь поет песню Зои, песню о счастье.
легко, жить гордо, жить всегда. Чтобы издалека нам сияла синяя и вечная звезда.
Птицы запевают вместе с нами, море бьет волною берега. Веселыми годами, над весенними садами, над родными городами, тополиная Урда. Над веселыми годами, над весенними садами, над родными городами.
В просторе молодого сердца не тая, по колено в росных травах бродит радость беспричинная моя.
Мать Зои Шуры, Любовь Тимофеевна Космодемьянская, говорила о мире и счастье, о горячем протесте против угрозы новой войны. Эти чувства разделяет каждый честный человек. Все новые и новые миллионы простых людей объединяются в борьбе за мир. Народы всей земли голосуют за мир. Как живой с живыми, говорит сегодня Маяковский. На всей планете, товарищи люди, объявите, войны не будет. Недавняя сессия постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира в Стокгольме показала, что единый фронт друзей мира ширится и крепнет. На сессии среди борцов за дело мира присутствовал и выдающийся китайский писатель Эми Сяо. На обратном пути он побывал в Москве, посетил редакцию «Невидимки». Гость из далекого Пекина обратился с приветствием к советским ребятам.
Дорогие советские дети, совсем недавно я приехал из Пекина, столицы Народной Республики Китая. Китайские ребят, которые хорошо знают и любят вас, детей великого советского народа, просили меня передать вам свой горячий пионерский привет.
中国的儿童团员向苏联的儿童团员敬礼, 你们的幸福的生活万岁!
По-русски это значит «Братский привет советским пионерам от китайских пионеров». Желаем вам 10 тысяч лет счастливой жизни. Недавно я закончил книгу о детстве и юности товарища Мао Цзэдуна. Товарищ Мао Цзэдун – верный ученик Ленина и Сталина. вождь коммунистической партии Китая и всего китайского народа. 40 лет тому назад в маленькой деревенской школе китайской провинции Хунань я познакомился с мальчиком по имени Мао. Уже тогда он поражал всех своим необыкновенным умом, волей и смелостью. О том, как рос, жил и учился юный Мао Цзэдун, будущий вождь китайской революции, и рассказывается в моей книге. Вот страница из этой книги.
Отец Мао Цзэдуна был человек строгой, немногословный и бережливый. Иное дело мать. Невысокая женщина с добрыми глазами. Ее любили не только дети, но и все односельчане. Потихоньку от мужа она в неурожайные годы раздавала бедным крестьянам рис. Маленький Цзэдун от нее унаследовал эту черту. Однажды во время сбора урожая хлынул ливень. Такие дожди, угрожающие наводнением, бывают только на юге, близ тропиков. В несколько минут только что сжатые снопы были бы смыты, если бы их не убрали. Цзэдун бросился помогать соседу-бедняку. «Зачем ты это делаешь?» — сурово сказал ему отец. «Неужели тебе не жаль своего, собственного добра?» «Отец, они уж очень бедны», — ответил Цзэдун, «а им нужно еще вносить помещику арендную плату. Пропадут их снопы, и они умрут с голода. Мы-то все-таки получше их живем». «Какой ты хозяин», — проворчал отец, «ты так же добр, как и твоя мать». Зимой у Цзэдуна пропала куртка. Отец опять рассердился. Он уже подозревал, что его старший сын снова совершил нехозяйственный поступок. Так и оказалось. Цзэдун встретил мальчика, который в морозный день плелся по дороге в одной рубашонке и отдал ему свою куртку. Конец года. В Китае время особенное. Все готовятся к празднику, самым торжественным дням года. В эти дни подводятся расчеты и взыскиваются долги. Отец послал Цзэдуна получить долг за проданную свинью. На обратном пути мальчик встретил группу оборванных нищих и снова совершил нехозяйственный поступок. Он вернулся домой без единой монеты. «Надо же, отец, и нищим встретить Новый год!» — смущенно оправдался он. Не случайно помогал Цзэдун беднякам. Он трудился сам, он знал цену труда и любил его. В деревне Шаошанчун рассказывают о том, как старший сын и наследник сурового Мао собирал на поле бобы. Отец послал на эту работу Цзэдуна и его брата Цзэминя. Цзэминь смекнул и пустился на хитрость. Он стал собирать бобы там, где они росли редко. Таким образом, он в короткий срок очистил множество кустов и уже подходил к концу своего участка, когда на поле появился отец. Цзэдун, прилежно, упорно и настойчиво обиравший куст за кустом в самые гуще, не добрался еще и до половины. «Так не работают», — сердито сказал ему отец. Цзэдун ничего не ответил. Он взял отца за руку и подвел его к своей корзине. Бобов у него было гораздо больше, чем у Цзэминя. «Он всегда был честен и справедлив», — говорят про Мао Цзэдуна крестьяне его родной деревни. «Это настоящий человек».
Крупным и радостным событием в жизни нашей литературы явилась при суждении сталинских премий за лучшие произведения советских писателей и поэтов, драматургов и критиков. Имена многих из них хорошо знакомы юным читателям. Сергей Михалков, Агния Барто, Иван Василенко, Алексей Мусатов. Следующую страницу журнала мы посвящаем творчеству лауреата сталинской премии поэтессы Агнии Барто. Агния Львовна прочитает свои новые стихи.
Перед экзаменом. Пришел июнь. В Москве жара, жарко в доме каменном. На сквере школьники с утра готовятся к экзаменам. Плывут высоко облака, блещет зелень в скверике. Повторяют два дружка города Америки. Друзья должны спокойны быть, у них экзамен нынче. Но как спокойно говорить о том, что есть суд Линча? Ну как спокойно у доски расскажешь о Нью-Йорке, когда там рады бедняки из заплесневелой корки? Стоит, глядит на облака малыш в фуфайке серенькой. Еще не знает он пока, что в мире есть Америка. Он видит башню со звездой вдалеке над сквером. Он сын ткачихи молодой, он будет пионером, что он для счастья родился. Он с малых лет уверен. Июнь, ребячьи голоса звенят в зеленом сквере. На слете цветоводов. Народ собрался в зале задолго до звонка. У входа предъявляли цветы, как пропуска. Огромные петунии, участницы доклада, пестрели на трибуне, как на газонах сада. Горели звездочки гвоздик. На сцену вышел ученик. Он осторожно нес в руках цветы на длинных стебельках. Цветы такой окраски бывают только в сказке. Мы их растили, он сказал, при помощи науки. Ему так долго хлопал зал, у всех устали руки. Ребята, вдруг придумал он, пусть в летние деньки идут к Кремлю со всех сторон лучами цветники. Пусть георгины и левкой идут с Неглины и с Ямской, с Арбата пусть идет сирень, цветущие кусты. К Кремлю, как к солнцу в майский день, пусть тянутся цветы. И стало шумно обсуждать ученое собрание, где гладиолусы сажать и полосы герани. Решили, вдоль Москвы реки посадим гладиолус. Вдруг слышат все ученики из зала громкий голос. «Дороги все ведут к Кремлю!» — вдруг кто-то крикнул в зале. «Я без конца записки шлю, а слова мне не дали. Пусть пионеры всей страны украсят вместе с нами не позже будущей весны все города цветами!» Еще сильнее захлопал зал, там началось движение. Встал председатель, сказал: «Обсудим предложение». Решить, ребята, мы должны. Сумеем мы добиться, чтоб по дорогам всей страны и не позже будущей весны шли цветники к столице. Сумеем, вслух ответил зал и дружно поднял руки. А чей-то голос подсказал: при помощи науки! Бабочка в городе. Весенний день. В окно трамвая влетела бабочка, живая. Влетела бабочка в окно, цветная, как в цветном кино. Вот пассажирка без билета, ей говорит кондуктор вслед. Она уже далеко где-то, ее давно в трамвае нет. Она летала по вагону, оранжевая, с ободком. Она уже в кустах зеленых на новом сквере городском. Она на солнышке резвится. Она считает всю столицу огромным садом, цветником.
Мы, горожане, о приходе весны узнаем по одной из верных примет. Во дворах, в садах и скверах появляются ребята со скакалками. Именно они возвещают о весне еще до прилета грачей. Вероятно, Агния Львовна Барто, наблюдая за этой игрой, и написала стихотворение «Прыгалка». А композитор Николай Крюков хорошо сумел передать веселый ритм этой игры.
Я по улице скачу, я веревочку верчу, 40 раз без остановки прыгну, если захочу. И с прискоком мы на месте, и с разбега до угла, и двумя ногами вместе я не так еще могла.
Скачет с нашего двора чемпионы мастера, носят прыгалки в кармане, скачет с самого утра. Во дворе и на бульваре, переулке и в саду, и на каждом тротуаре у прохожих на виду.
Здесь прохожим не пройти, здесь веревка на пути, хором девочки считают 10 раз по 10.
Сколько мы на месте, и с разбега до угла,
и двумя ногами вместе я б не так еще могла.
Да-да, пожалуйста, прошу вас, войдите.
Будет мне позволено переступить через этот порог.
Дорогой архивариус.
Милости просим.
Ну, наконец.
Здравствуйте. Чем-то вы нас сегодня порадуете?
Для начала позвольте мне отдышаться и присесть вот здесь.
Пожалуйста,
в сторонке.
Просим.
Прошу, занимайтесь своими делами и не обращайте на меня ровно никакого внимания. Иначе мне нужно будет удалиться заранее.
Но почему же? Разве вы сегодня для нас ничего не принесли?
Видите ли, дело в том, что... Право же, мне лучше сразу откланяться и исчезнуть.
Я ничего не понимаю.
Объяснитесь, пожалуйста, дорогой архивариус.
Всем известно, что «Невидимка» — литературный журнал. А то, что я захватил с собой, говоря откровенно, отнюдь не литература. Это скорее похоже... Нет, право, я лучше уйду.
Да что не томите душу, объясните.
Да что ж вы все-таки принесли?
Объявление.
Что? Как? Объявление?
Да-да, несколько объявлений, которые попались мне на страницах американской печати. Если вы настаиваете, я могу огласить 2-3 образца.
Конечно, пожалуйста. Любопытно будет послушать.
Пожалуйста.
Читаю первое. Это объявление одного американского колледжа. Доктор Кольман Гриффитс, директор психологического исследовательского института, прочтет студентам Уэслейского колледжа лекцию на тему «Религиозная жизнь медуз».
Недурная тема для научной лекции.
Второе объявление носит, так сказать, религиозно-философский характер. Город Мильвоки, в штате Висконсин, улица Джуно, 33. Священник Томас произнесет проповедь, стоя на голове. Два помощника будут поддерживать его за ноги. Проповедь будет на тему «Христианство – прекрасная реклама». А вот, вот любопытный материал, характеризующий отношение к литературному труду в современной Америке. Журнал «Тайм» сообщает, что Джек Лейт, редактор газеты «Нью-Йорк Дейли Миррор», отстукал на машинке 1500 коротких рассказов, 17 больших романов, 8 пьес и несколько миллионов слов газетной информации. «Литературное творчество – это ерунда», – заявляет Джек Лейт. «Для меня это акт автоматический. Я просто ставлю в моей голове рычажок на 2800 слов, и они складываются сами. Я не только не переписываю их, я их даже не перечитываю. Это все, что я могу предложить вам сегодня, друзья мои.
Зато у нас есть для вас кое-что, дорогой архивариус. Вот, целая пачка писем.
Как? Неужели это
Да, да, да. Это отклики на рассказ об американских миллионерах, которые решили запретить бесплатное пользование воздухом. Рассказ обрывался на середине, и наши юные слушатели придумали для него окончание, каждый по-своему.
Они не могли сделать для меня более приятного подарка. С вашего позволения, я расположусь на этом кресле и займусь чтением писем.
Пожалуйста, пожалуйста, прошу вас. А мы продолжим свою работу.
В Москве живет и работает старейший советский драматург Биль Белоцерковский. Его пьеса «Шторм», поставленная четверть века назад, была одним из первенцев молодой советской драматургии. Владимир Наумович сегодня у нас в гостях. Просим вас, Владимир Наумович.
В молодости я вел жизнь скитальца. Побывал во всех частях света. Забросила меня судьба и в Америку. Здесь я работал кочегаром, землекопом, мыл окна в небоскребах, вися на высоте десятков этажей. Приходилось работать по 15,5 часов в сутки. В Лос-Анджелесе едва пережил 7-месячную безработицу. Был такой период, когда, устав от всех лишений, нищеты, безрадостного призябания, я ушел в пустыню в горах Калифорнии. Мой рассказ «Там, где статуя свободы» ведется от первого лица. Это не просто литературный прием. Я рассказываю в нем о том, что сам видел и пережил.
Вот этот рассказ.
Прошло много лет с тех пор, как я оставил Америку. Но память о трудном времени, пережитом мною, свежа и поныне. Это память о черном дне, память о безработице. Безработица для простого человека – это своего рода хроническая болезнь. Хроническая, поскольку она неизлечима. Рано или поздно даст о себе знать. Начинаются нудные, мрачные дни, поиски работы. Первым делом безработный обращается на частную биржу труда. Вокруг нее вечно толпа. Отношение безработных к бирже можно определить по одному лишь прозвищу – акула. Но время идет, и работы нет, даже временной. Безработных много, миллионы. Вещи, домашняя утварь на улице, на тротуаре. Семья сидит на вещах, прохожие подают мелкие монеты. Это значит, что на законном основании семью вышвырнули на улицу за невзнос квартирной платы. Хорошо, если в конце концов человек получит работу. Но горе ему, если в это время он свалится с ног. Тогда нищета. Взрослые побираются, дети шарят по рыночным урнам. Ночлег? Безработный может переночевать в ночлежке, если у него есть несколько центов. Дальше идти уже некуда, кроме как ночевать на улице. Но бродить по ночам не рекомендуется. Полисмен принят за вора. Приходится избегать его, дожидаться утра, чтобы пробраться в парк, где можно вздремнуть. Хотя это тоже воспрещено. Если безработных двое, можно схитрить. Один дежурит, другой спит по очереди. При появлении полисмена дежурный будет. Но одному значительно трудней. Страшная усталость валит на скамью. Безработный засыпает мертвым сном. Вдруг он вскакивает с диким криком. Это полисмен изо всех сил огрел его дубинкой по подошвам. Больно ступить. Уходить приходится, ступая на пятки. И как контраст этой жизни мне вспоминается отель «Александрия» в Лос-Анджелесе, самом нравственном городе в мире, как гласит электрическая вывеска при въезде в город. В этом отеле я работал. По ночам десятиэтажное здание «Александрии» сверху донизу освещается гирляндами электрических лампочек. В этом отеле останавливается сам Рокфеллер сын. Мы, группа рабочих, тоже находимся в этом отеле. Мы чистим мрамор и паркет. Чистка паркета производится сперва стальной шерстью, смачиваемой эфиром, Потом паркет покрывается специальным лаком, отчего пол сверкает, как зеркало. При открытых окнах эфир быстро испаряется, и поэтому окна держат закрытыми. От этого к вечеру у нас страшно кружится голова, подташнивает, и нередко из носу идет кровь. А ночью по паркету, танцуя, кружатся пары, и высокие дамские каблуки, расшитые узорами из драгоценных камней, отражаются в зеркальном полу фейерверком искр звезд. Приторно описывают этот быт обнаглевших магнатов американские иллюстрированные журналы. А на утро мы, рабочие, снова приводим в порядок паркет. «Не знаешь ли ты, из чего добываются бриллианты?» — спросил меня однажды пожилой рабочий, тяжело дыша от усталости. «Не знаю», — ответил я. «А я знаю, вот из этого». Он указал на густые капли пота, падающие с его лица. И вот, когда вспоминаешь эту жизнь, невольно задаешь себе вопрос: что общего между демократией и черным днем безработицы? До какой степени цинизма, до какого кощунства надо дойти, чтобы называть эту страну свободной? Не потому ли сознательные рабочие говорят: недаром статуя свободы стоит лицом к Европе, а к Америке задом?
Друзья мои, этот рассказ – правдивое свидетельство очевидца. Миллионы людей в Америке не имеют работы. Они скитаются в напрасных поисках случайного заработка. Их семьи лишены крова, пристанища. И рядом с этим вот заметка из газеты «Daily Worker», озаглавленная «Счастливое семейство». По завещанию недавно умершей мистрис Катрин Ольберг, Санта-Роза, штат Калифорния, ее любимая собачка и 5 кошек получили в наследство 2 дома, обстановку и доходы до конца жизни.
Да.
Уважаемый архивариус, успели вы посмотреть письма, которые я вам передала?
Друзья мои, не скрою, я увлечен этими письмами. Сколько откликов на мой рассказ! Среди окончаний рассказа, придуманных юными слушателями «Невидимки», немало интересных, остроумных. Я хотел бы их огласить.
Но, дорогой архивариус, мы уже на последней странице журнала.
Я предлагаю выпустить в ближайшее время приложение к «Невидимке», в котором мы опубликуем наиболее интересные ответы, присланные в редакции.
Прекрасная мысль.
Прекрасно. И выпуск такого приложения поручим нашему архивариусу.
Охотно. Охотно. А пока позвольте мне все-таки прочесть хотя бы одно из писем.
Ну что ж, у нас есть еще несколько минут. Прошу.
Ну вот хотя бы это. Письмо из поселка Старая Вичуга Ивановской области от ученицы 7 класса Гали Бодягиной. В журнал «Невидимка». Дорогая редакция, я придумала окончание рассказа об американских миллионерах, которые хотели брать плату за то, что люди дышат воздухом. Миллионеры решили повсюду ввести свой аппарат носометр. Но простого американского человека не так легко провести. Он хорошо знает, к чему стремятся миллионеры. Народ решил: пусть жадные миллионеры сами наденут свои аппараты и пусть тоже платят за воздух. Иначе, говорил народ, и мы не будем их надевать. Миллионеры были в смятении. они не предполагали, что дело может так обернуться. А вдруг в Америке рабочие откажутся работать, устроят восстание. Нет уж, лучше надеть аппараты. Миллионеры так и поступили. А так как каждый из них страдал одышкой, много кричал на рабочих и очень нервничал, то они вдохнули огромное количество воздуха. И вот настал срок расплаты. Миллионерам заплатить надо было так много, что если бы они и заплатили, то разорились бы. И вот капиталисты решили не платить. Мы не станем платить, лучше вычтем побольше денег у рабочих, думали они. Но аппараты действовали точно. Деньги не уплачены, клапаны закрылись, и все миллионеры задохнулись. Так им и надо заканчивать свой рассказ Галя Бодягина.
Приятно, когда в конце номера звучит веселый смех.
Дорогие друзья, все страницы нашего журнала заполнены. У «Невидимки» есть свои преимущества. Этот журнал не надо набирать, печатать, переплетать. Он прозвучал, значит, он вышел в свет. Позвольте же и мне на самой последней странице написать незримыми буквами. Конец.